Я хотел бы, чтобы мы просто обозначили, да, что понимается вот философией, да, из того, о чем мы говорим, еще раз, просто может быть, концентрировано под лингвистическим поворотом, да.
Ну, во-первых, лингвистический поворот начинается с того, где у нас обнаруживается сама проблематичность связки языка и мышления, где язык сам по себе становится проблемой. Это важно.
А, и философ обнаруживает, опа, а оказывается, можно еще и подербанить язычок.
А, собственно, они обнаруживают сильно другое. Они обнаруживают, что язык, как минимум, сам по себе является проблемой. Они обнаруживают... Ну, собственно, смотри, тут несколько важных моментов. С чего начинается во многом эта история?
Давай так, когда, он, вот, когда вот, поворот начинается, скажи мне.
Вот это
студентам скажи.
По-разному можно датировать, но вообще лингвистический поворот это вот совсем так широкими мазками. Его можно отнести с 20-х по 50-е годы 20-го века, угу. Когда он начинается. Вот, собственно, начинается все достаточно с... Вообще говоря, важная вещь, которая продолжает сюжет, относящийся аж к раннему новому времени. Смотри, вот просто это важно здесь. К раннему новому времени. Начинается история, отчасти связанная с тем же, ну, например, то, что мы легко найдем у Гоббса. То, что будет отсылать нас к огромной философской традиции. Это история про понятийность, это история про термины, это история про ясный язык. Если мы желаем добиться ясности нашего мышления, мы должны...
Очистить язык.
Да, мы должны добиться, собственно говоря, ясности и однозначности выражения. Непонимание, неточность, провалы возникают там, где мы используем многозначные слова, образ, где мы не контролируем, потому что там, где мы...
И все это вот в традиционном учебном изложении связано с неопозитивизмом, да, и является результатом... как бы неудачи второго позитивизма, империокритицизма и так далее.
Да, и не случайно здесь столь будут ценить целый ряд ходов уже упомянутого Гоббса. Да, вот первую книгу Левиафана, которая была, где Гоббс как раз занимается.
Ты поаккуратнее, потому что, опять же, повторюсь, студенты слушают вот краем уха. И вот ты сейчас так Гоббса втянул в лингвистический поворот, что, я думаю, на ответах, на некоторых, он станет философом 20 века. Гоббс никогда не был философом 20 века. Да? Мы не говорили.
Он вечно актуален.
Он просто вечно актуален, в том числе и в 20 веке. Да?
Но если совсем, совсем таким широкими мазками, то первый порыв, который здесь существует, это история про то, что можно создать, можно выработать идеально точный, однозначный язык. Да, мы можем добиться вот этой самой ясности. Существует противопоставление естественных языков, искусственных языков, да, собственно говоря.
И, собственно, математика, в каком смысле, тоже становится языком.
Да.
И...
Но является
языком. Да. И, ну, становится вот в таком прочтении, и мы должны тогда построить философский язык, собственно говоря, вот по...
Да.
На принципах математических.
Мы должны добиться вот подобной...
Предельной ясности.
Предельной ясности. И это мыслится, в принципе, как такая, ну...
Как программа рабочая.
Да, в принципе, как более-менее решаемая штука. Ну, или, во всяком случае, какое-то зримое приближение к этому. Здесь, да, и это в том числе, и вот это очень важный момент, это в том числе и в первую очередь даст нам решение собственно философских проблем.
Ну, естественно.
Потому что философские проблемы, где возникают, да, что такое нерешаемые философские проблемы? Это проблема
языка. Да.
Это болезнь языка. Собственно, проблема Бога.
Некорректно сформулированная.
Мы неправильно задаем вопрос, да, мы не можем получить на него меняемый ответ, мы не понимаем, где у нас ошибка, да, и дальше мы начинаем. Собственно,
и вот этот проект, по очищению языка, очень условно, это вот то, что маркируется венским кружком примерно, да, это... Ну, так, чтобы вот студент сказал.
20-30-е годы. Отсюда задача философии сама по себе заключается в том, чтобы постоянно исцелять язык.
Да.
Потому что естественный язык, он так устроен, что он постоянно порождает.
Химеры,
да. Философия здесь имеет программу, да, собственно, что обеспечит ей в определенном смысле вечную жизнь. Да, вечную потребность в философии.
Вечную молодость.
Достаточно скоро... Начинается другой, связанный с этим сюжетом. Это тесно связано как раз с Эйнштейном. Потому что начинается теперь речь о том, чтобы понять, как устроен естественный язык.
Да, и это мой второй вопрос. Потому что если первый вопрос был связан с началом лингвистического поворота, то второй вопрос связан с языковыми играми. Что это такое за история, да, про языковые игры?
Ну, во-первых, это понятие, которое вводит Эйнштейн в своем трактате «Философские исследования», опубликованном посмертно. Это, собственно говоря, вторая его книга, «Логика философских трактатов, философские исследования», потому что все остальные работы, например, «Голубая книга» и так далее, это тексты, опубликованные уже затем. Так вот, именно в этом тексте Эйнштейн вводит понятие языковой игры, которое дальше распространяется не только на философии, но и в лингвистике и так далее, да, и это для него ключевым. Языковая игра, действительно языковая игра. Вот в этом плане это...
Впервые в философии что сказано, то и...
То имеется в виду. А именно, речь идет о всевозможных языковых сдвигах, обыгрышах, значениях, переносах, так далее. То, что легко найти в поэзии, в загадках, поговорках, языковая игра, на которой построены, например, шутки, на которой построены парадоксы и так далее, Теперь, почему это принципиально важно? Да, почему Эйнштейн как раз здесь столь сосредотачивается на языковых играх? Дело в том, что если говорить именно теоретически, то различие между ранней философией Эйнштейна и поздней философией Эйнштейна определяется разными концепциями философии языка. В рамках ранней философии речь идет о неком мета-языке.
Который мы конструируем.
Ну, мы конструируем, естественно, опираясь на существующее, так далее.
Но... А во втором случае мы следуем за языком.
А во втором случае, вот это очень важный момент, мы не просто следуем за языком, а мы обнаруживаем, и вот это очень важное утверждение Эйнштейна, откуда берется вся концепция языковых игр, что значение, говорит Эйнштейн, значение является не мета чем-то внешним, а является контекстуальным. Значение задается контекстом. Соответственно, спрашивать о смысле вообще бесполезно. Смысл придается контекстом. Попросту говоря, например, если мы возьмем такое выражение, это просто вот про языковые игры. Если мы возьмем такое выражение, как «солнце восходит», то спрашивать о том, верно это или неверно, бессмысленно это или осмысленно вообще, это бесполезный вопрос. Он не имеет значения. Если мы спросим, солнце восходит, это верное или неверное, осмысленное или бессмысленное значение для астрономов, это одно. Но если мы говорим о поэте, или, например, вот в нашем с тобой разговоре, то, собственно, значение этого слова, значение этого выражения, вполне понятно, оно осмысленно. И вот Эйнштейн говорит, что, следовательно, смотри, получается, что тут все определяется контекстом. В этом смысле языковая игра, она как раз и предполагает, что игра ведется между...
То есть, если раньше считалось, что, собственно говоря, употребление слова определяется тем, что оно значит, да, его значением... И, соответственно, можно было говорить о правильном или неправильном употреблении слов, то в данном случае его употребление, да, принятое в определенной группе и определяет его значение. Вот. И вот этот вот поворот...
Даже не в группе, а именно...
Не в группе,
вот это очень важный момент. Смотри, даже не в группе, а в конкретном контексте, в момент высказывания.
Да.
Потому что буквально в той же самой группе, буквально через минуту.
Я понимаю,
И вот это очень важный момент, связанный с игрой. Почему и речь идет о том, что в рамках философии позднего Эйнштейна, возможно ли общая теория языка? Нет, оказывается, перед нами набор конкретных исследований, конкретных обсуждений.
Конкретных игр.
Да. Когда мы понимаем, что как устроено, да, и через это мы в том числе, в свою очередь, возвращаемся уже к философским текстам, философским высказываниям, да, потому что точно так же, как до этого я напомню, да, вот это ранний такой пассивистский взгляд, да, мы осуществляем цензуру, мы говорим, что вот это бессмысленно, вот это осмысленно, это верно, это неверно. Здесь говорить о том, что, например, выстраивать, например, всю историю, о том, что вот здесь, например, Гегель ошибался, а вот тут он прав.
Я понимаю.
Помилосердствуйте. Да, в этом плане оказывается, что текст Гегеля является единым текстом, да, ведущим свою игру. Да, да, в этом плане мы можем сказать, что мы не можем вырвать, например, буквально фразу Гегеля и поместить наш контекст, сказать, что вот здесь он прав, здесь он не прав. Более того, там, где мы с ним даже сейчас согласимся, это будет не Гегель, да, потому что он будет, потому что мы его фразу включим в другую языковую игру, в другое языковое пространство, а там, где мы приведем это как пример бессмыслицы, мы опять же приведем в рамках своей. То есть мы должны истолковывать.
Вот.
То есть это история про контекстуальность. И это окажется безумно продуктивным, ну, прошу, вот лучше выразить, конечно, это окажется очень продуктивным и в философии, и в массе других дисциплин, начиная там от лингвистики, семиотических исследований, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот эта контекстуализация и внимание к разным практикам, переход на уровень практик, собственно, вызовет лингвистический поворот.
Хорошо, смотри, если говорить, а вот ты обозначил, да, какими-то такими мазками, значит, этап вот формирования людей, которые так или иначе причастны к вот этому такому повороту в сторону языка, если попытаться сформулировать, ну, какой-то такой обычный, как студентов требуют, да, вот что главное, когда мы говорим о языке, это, ну, хоть что-то скажи, да, обычно хотят, чтобы студент сказал, что вот в результате развития философии, вот именно вот этого интереса, возникает мысль о том, что язык становится элементом, конструирующим картину мира. То есть, точнее так скажем, возникает сюжет о том, что язык это не просто средство для описания там, картины мира, а идея о том, что сам язык, в каком смысле, диктует нам те или иные формы описания того самого мира, с которым мы имеем дело.
О, это здорово. Как раз то, что ты об этом вспомнил, потому что это, вообще-то говоря, тема сильно более ранняя. Это вообще такой романтический заход. О своем родном языке, о том, что на нем
адекватно. Не-не-не-не, я имел в виду Сипира Орфа, собственно.
Да, вот но я просто о том, что вот тема Сипира Орфа, она столь хорошо садится, в том числе то, что мы помним, это есть у Ницше, это есть предшествующее, это все такая романтическая тема. То есть это буквально вот эта история про язык, в котором отражается, в котором выражается, который ты наследуешь, история про то, как ты можешь, история про утрату своего языка, где в результате ты становишься не вполне чувствующим, не вполне способным понимать. Можно вспомнить, например, развернутые просто высказывания на тему, которая очень сильно будет потом звучать созвучно Сепиру Орфу, то, что все помнят через Сепиру Орфа. Это в речах немецкой нации Фихте 1807 года. Да, где Фихте как раз противопоставляет немецкий и французский язык, образованное общество и так далее. Да, вот, в этом плане он там один из заходов речи как раз о том, что немецкий язык, как вот, собственно, прирожденный, французский оторвавшийся рациональный, плюс язык образованного общества, где он не схватывает там, реальность. В общем, не случайно в том числе и вот эти уже достаточно такие, ну, условно близкие к нам, да, за последние сотню лет темы, они столь будут хорошо жить и здесь, потому что это, с одной стороны, да, достаточно новые концепции и подходы, которые цепляют, которые заходят на вот эту хорошо разрыхленную почву. Да, то есть
вот.
Это другое издание, другие ходы, которые кажутся достаточно знакомыми, созвучными уже через романтические образы.
Да, но на что мы должны обратить внимание? Во-первых, мы должны обратить внимание, что Сипир и Орф — это два человека. как бы это важно, да? То есть это не имя и фамилия.
Слава КПСС. Важный человек.
Да, это два человека и гипотеза, вот, собственно говоря, в чем она заключается, да, потому что, давай кратко так сформулируем.
Ну, то, что все помнят, там долгая история будет про обращение к оригинальной статье, то, что имелось в виду, так далее, ну, как всегда.
Что должен знать студент?
В расхожем варианте, да, с этими двумя персонажами связан тезис. Еще раз подчеркну, да, в данном случае именно про расхожий вариант, расхожий тезис, да, заключается в том, что язык, да, определяет картину мира, то, как мы понимаем, то, как мы воспринимаем реальность, диктуется через язык, да, вот эта история про языковую картину мира, соответственно, вот мы получаем то, как мы понимаем реальность, то, как мы осмысляем себя и мир вокруг нас, определяется, собственно говоря, языком.
В качестве примера, если есть, найдем какое-нибудь африканское племя, в котором там 38 времен глаголов или 5672 времени глагола, да, и у нас, в общем, настоящее, прошлое, будущее, и...
Ну, и
когда мы попробуем вот то конвертировать в это, да, то возникает некое напряжение про то, что что-то теряется.
Да. Тут даже не то, что теряется, а то, что действительно просто в языке это зашито.
Да.
Да, в этом плане можно сказать, что во многом то, что затем будет связано с Эпперворфом, уже отзвучит у Ницше.
Ну, да, понятно.
Потому что у Ницше будет знаменитый заход, когда он будет рассуждать по поводу Декарта. Да, я просто напомню. Когда идет вот это декартовское когито сум, когда получается, что вот есть тот самый мыслящий субъект, да, мысль, следовательно, существую, раз есть... собственно, сомнение, раз есть мышление, то есть, собственно, тот самый субъект, который мыслит и сомневается. И Ницше говорит, что, ну вот, вот перед, Декарт говорит, что перед нами логика. Однако, говорит Ницше, здесь возможно просто индоевропейские языки. Потому что в индоевропейских языках субъект – объектная структура. У нас подлежащее, сказуемое. Предполагается, что если есть, например, какое-то действие, то оно кем-то совершается. Угу. Я мыслю, он мыслит, понятно, мы мыслим, так далее. Соответственно, Ницше дальше говорит, что вот, а есть, например, языки алтайской группы, в которых другая грамматическая структура. Соответственно, там возможно, бессубъектная форма, да, мыслится, существуется. Угу. Соответственно, вот если бы Декарт, например, говорил на языках этой группы, да, почему нам кажется так убедительной мысль Декарта?
Я
да, потому что в этом смысле Декарт, пишет ли он по латыни или пишет ли он по-французски, он в любом случае рассуждает в рамках индоевропейского языка. И у него автоматически за мышлением выскакивает вопрос о том, а кто мыслит. Да, выскакивает вопрос о субъекте. Субъект объектное. Вот она. А Ницше говорит, что, а вот, допустим, Декарт был бы от природы, да, и писал и рассуждал вот на каком-нибудь таком бессубъектном языке. Соответственно,
А они есть в природе,
да,
такие языки.
Есть. Соответственно, Ницше говорит, ну откуда бы он тогда вытащил этого самого субъекта, да, которого он торжественно достает? Да? Откуда у него взялся бы тот самый субъект, который мыслит, который действует? Декарт говорит, перед нами логическая связка.
Ну, я понимаю.
А Ницше говорит, да нет.
Языковая структура.
Перед нами грамматическая связка. А поскольку мы все, которые ведут этот разговор, мы все носители индоевропейских языков,
то мы все покупаемся.
Да, для нас все выглядит само собой разумеющимся. И мы говорим, да, это ясно и очевидно. Но Ницше, соответственно, говорит, ясность и очевидность, в данном случае, это очевидность определенного типа высказывания. Ясность и очевидность...
Сформулировано на определенном языке. Хорошо.
Да.
Вопрос тогда другой, да? Который
и был... отсюда.
Вот хорошо, просто, ладно.
Просто продолжение.
Хочешь перебить меня, пожалуйста?
Нет, хочу.
Нет, давай, уж ты начал меня перебивать, давай, говори.
Отсюда дальнейший ход просто вот по Эпперворфу, да, в рамках вот обычной предлагаемой концепции, что то, что мы способны увидеть, Вот это важный момент. То, что мы вообще способны увидеть. Задается посредством языка. Если у нас нет соответствующих конструкций, тут разный уровень. Да? Это конструкции на уровне словаря, это конструкции на уровне синтаксиса. Да? Но если у нас нет соответствующих конструкций, то, соответственно, мы это и не увидим.
Очень часто, да, есть такое сомнение выражается, да и студентами, собственно говоря, и в том числе философами, занимающимся этой дисциплиной профессионально, что, дескать, коллеги, мы вообще-то уходим в лингвистику. Да? А философия языка, собственно говоря, это не та же самая лингвистика, просто в рамках которой мы отказываемся от рассуждения там, о вечных вопросах, поиске абсолютной истины и тому подобных вещах. То есть философия языка – это не подраздел лингвистики?
Во-первых, точно нет.
А если нет, то тогда что делает его, именно, собственно говоря, выводит за пределы лингвистики? Потому что, как мы понимаем, работает он все с тем же.
Ну, во-первых, тут сильно разные вещи. Да? Философия языка, как философия языка, это во многом не то, о чем мы только что говорили сейчас. Да, философия языка во многом связана с проблематикой, например, связки познания и выражения, языковых форм и так далее. И так далее. В этом смысле философия языка может исходить из сильно разных представлений. Далее. Более того, во многом вот этот языковой поворот, он как раз не столько про философию языка, а именно про философские вопросы. Да, что нам определенное понимание того, как устроен язык, как язык соотносится с мышлением, как раз говорит, если будет угодно, например, о тех же самых вечных вопросах.